Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Квадрат». В студии «Фонтанки» ведущий журналист Дмитрий Синочкин и ведущий «Фонтанки» журналист Антонина Асанова.
Тоня, добрый день.
Добрый день. Извините, сегодня начинаем с небольшим опозданием, но оно того стоило. Я бы, конечно, с удовольствием сделал одну из мелодий, которые звучали только что в этой студии при помощи инструмента игилы горлового пения извлекаем, и сделал бы заставкой программы «Квадрат», она бы очень в тему получилась. Сегодня у нас обещан «Квадрат по заявкам трудящихся». Сегодня мы отвечаем на те вопросы, которые пришли к нам через Facebook. Вопросов не то чтобы много, но, в общем, из каждого из них можно разворачивать полноценную докторскую диссертацию, если поглубже закопаться. Итак, первый по времени, да, наверное, и по значимости, вопрос от Сергея Долгих через мой Facebook пришел. Какие перемены должны внезапно произойти, чтобы рынок недвижимости быстро ожил? То есть, я так понимаю, что, по мнению Сергея, рынок сейчас в таком полумертвом состоянии, во-первых, а дальше он разворачивает свой вопрос в нескольких следующих репликах. Чем надо так напугать граждан, чтобы они снова понесли деньги на рынок жилья? Какие страхи работают? Вопрос абсолютно по делу, потому что на протяжении последних лет всплески спроса и всплески небывалой покупательской активности происходят как раз на волне страха тех или иных заявлений правительства, колебаний валютного курса, принятия новых законов. То есть как только что-то резко меняется, причем неважно в какую сторону, граждане немедленно бегут на рынок жилья, на рынок новостроек, и там делают очередные
ищут
свои
там стабильность.
Вложения. Ну, видимо, да. Или ищут стабильность, или ищут какой-то резервный фонд, или надеются, что, по крайней мере, квартира-то никуда не денется, и так далее. Насколько это продуктивно для рынка, не знаю. Мне кажется, что вот именно большой объем жилья, который граждане приобретали в новостройках в последние годы, спровоцировал застройщиков выводить еще больше проектов. И боюсь, что мы будем иметь дело с некоторым кризисом перепроизводства. Отсюда, собственно, и возникают вопросы. А чем еще напугать, чтобы еще снова покупали? Но тогда каждый раз придется пугать все сильнее и сильнее.
Ну, честно говоря, о кризисе перепроизводства тоже говорят постоянно, сколько я вот помню, последние года 4-5 точно постоянно всплывают эти вопросы, но он все не наступает и не наступает.
Так, а я напомню высказывание Марка Леонидовича Лернера. Если строитель говорит, что кризиса нет, он либо невнимателен, либо недостаточно осведомлен. Он принимает разные причудливые формы, и мы не видим системного и глубинного кризиса, как начинался банковский обвал, да, банкопад такой был. Только потому, что рынок удивительно живучая система, и он сам себя регулирует, если ему толком не мешать. Сейчас мы имеем очень интересный феномен, достаточно быстрое и резкое сокращение площади продаваемых квартир. В Москве появился формат уже 15 метров, у нас уже там регистрируют какие-то отдельные жилые единицы, там 17 метров, есть, говорят, уже и в 13 метров. Ну, потому что приходит гражданин на рынок с 1,5 миллионами, деньги у него есть, а больше у него нет, хоть ты его стреляй. И за эти деньги надо что-то ему придумать и предложить. Либо комната в коммуналке, либо вот такой вот кусочек самостоятельного жилья. Не от хорошей жизни. Но рынок реагирует быстро. Я думаю, что если вернуться к вопросу Сергея, вряд ли возможны какие-то существенные страшилки, но у нас тут грядет в какие-то обозримые сроки очередной обвал рубля, вот будет та же самая реакция. Если рубль начнет резко и заметно падать, граждане сначала бросятся к доллару, а потом, значит, чтобы успеть купить, пока еще не совсем подскочил. А потом снова произойдет оживление на рынке. Но это какие-то локальные перемены, которые не влияют на фундаментальные цифры. Я думаю, что вот сегодняшний уровень сделок, сегодняшний уровень продаж, он не то чтобы оптимальный для рынка, он достаточно точно отражает способность нашего населения покупать жилье более-менее.
Его, честно говоря, сложно назвать низким.
Да,
каким-то остановившимся этот рынок.
Строят довольно много, покупают довольно много. Если посмотреть цифры ротации жилья, то есть новых покупок и вывода из оборота по крупным европейским городам, мы увидим более низкие цифры. То есть какой-то дефицит еще сохраняется, да и, пожалуй, что кроме Лондона, мало где жилье служит резервным источником инвестирования наряду со всякими другими интересными инструментами. Посмотрим. Надеюсь, что крупных страхов не будет. Законодательным страхом граждане довольно быстро приучаются. Думаю, что определенные последствия будет иметь очередная инициатива наших властей. Трехстороннее соглашение между, по-моему, там Горжелодмяр одной стороны выступает, МВД и налоговая служба. по отлову незаконных арендаторов, арендодателей.
Угу.
То есть те люди, которые сдают квартиры, но с государством при этом не делятся, потому что не считают себя обязанными 13% отчислять, их будут как-то отлавливать. Технически это крайне сложно, экономически это неэффективно, администрирование этого налога не оправдывает расходов. Но выборочно напугать там несколько десятков человек, показательно их наказать, возможно, остальные напугаются и пойдут сдаваться, регистрироваться в ранге ИП и так далее. Вот это может привести к определенным сдвигам, и с этим связан следующий вопрос. Это Алексей Поляков его задает. Не знаю, к сожалению, какой Алексей Поляков. У меня, наверное, 3 или 4 Алексея Полякова знакомых. Но не суть. Как изменит рынок увеличение количества апарт-проектов в городе? Сместится ли весь инвестиционный спрос из проектов со статусом жилья в апарт-проекты, и будет ли влиять предложение новой вторички? Последний вопрос немножко отдельный. А про апарт-проекты интересно. Если вы обращали внимание, то сегодня, по-моему, у нас прошла новость о том, что АИЖК заявила, что 3,5 миллиона российских семей живут в арендном жилье, в арендованном.
Сколько 3,5 миллиона?
Да, да.
Так мало?
Так много. 3,5 миллиона — это 10 миллионов человек больше, да?
Мне кажется, это маленькие цифры, если по России.
По России предыдущие цифры были гораздо ниже. По России предыдущая цифра была 4,5% в среднем по России граждан снимает жилье. И 8% по Петербургу. То есть 8,3%. В Петербурге вдвое больше, чем по России в среднем. Здесь, конечно, очень мало исходных данных. Надо посмотреть, какие семьи чаще снимают жилье. С детьми, без детей, одиночки. Это очень важно, этих показателей у нас нет. Сколько квартир сдается? Те же данные АЖК приводятся, не ошибаюсь, 5% жилого фонда в аренду. Это очень низкие показатели. Конечно, у них есть огромный потенциал роста, но рост объема арендованного жилья автоматически приводит к снижению спроса на покупку. Если я могу долго и комфортно арендовать, зачем я буду сейчас выкладывать? Зачем я пойду в кабалу к банку и другие соображения такого рода?
Наоборот, если для меня ипотека недоступна, если я ничего купить не могу, то, конечно же, я буду арендовать.
Да, да, разумеется, разумеется. Вот. И для того, чтобы рынок апартаментов стал влиять на рынок продаж, ну, хотя бы утроиться должен объем апарт-проектов в нашем городе. А это не очень просто, потому что в каждой избушке свои погремушки, мы с вами перед программой это обсуждали, да? Есть славный город Москва, в котором апартаменты появляются где ни попадя, включая посередине промзон, бывших бизнес-центрах, где угодно. Потому что Москва как-то располагает собственным аппаратом регулирования, там нет правил землепользования и застройки. Вот там совершенно недавно там принят генплан, и тоже они сильно придерживаются. То есть там эти вещи решаются на уровне комиссии по землепользованию, куда тоже нельзя взять со стороны и внести свой вопрос, а через определенную дверь, и, как говорят некоторые недоброжелатели, за совершенно определенные конкретные деньги. То есть точечное регулирование, когда можно в середине промзоны вырезать такую зону, объявить его, например, жилой или пригодной под деловую застройку и построить там апартаменты. И, в общем, так оно и получается. В Петербурге апартаменты все-таки строятся на гостиничной земле или на землях рекреации. То есть либо это участок, предназначенный под гостиницу, или участок, предназначенный под рекреацию, который тоже разрешает возведение гостиницы. И, кстати, именно поэтому часть вопроса приравнять апартаменты к жилью не получится. Мы не можем поставить знак равенства между гостиницами вообще, а просто жильем вообще. Ну, чепуха получится на постном масле.
Есть еще одна ремарка. У нас, в принципе, в Петербурге есть несколько десятков, наверное, проектов апарт-отелей, и из них по пальцам можно пересчитать те, которые ориентированы именно на инвестиционные какие-то вложения, то есть которые предназначены для сдачи в аренду, а не для там, покупки как квартиры и постоянного проживания. То есть таких проектов, в принципе, совсем-совсем мало. Это единицы, и это настолько мизерно для рынка, что давить на там, спрос на жилье, я думаю, что это не может.
Я не очень понимаю вопрос. Ну, мы читаем с вами западные романы там время от времени. Да? Коко Шанель жила в гостинице много лет подряд, скажем так, да? Писатель Набоков много лет снимал один и тот же номер, и теперь там мемориал какой-то. Ну, жили люди в гостинице. Это жилье или это не жилье? И как отличить одно от другого? Что такое постоянное место жительства? Или вы имеете в виду дом в собственности?
Именно? Я имею в виду квартира в, или там апартамент, в который проживает сам собственник. То есть это не инвестиционное вложение, как звучит в вопросе, а, собственно, покупка жилья для себя.
Ну, а для себя? А для детей это для себя или нет?
Ну, для детей, например, чтобы он тоже, ребенок там постоянно проживал. То есть это не для будущей аренды.
А если он там будет проживать через
аренды?
10 лет? А пока я поздаю? Вы не найдете границы, понимаете, что значит для себя? Это для себя, одновременно это резерв. Если что-то изменится, я ей продам. А пока пускай она немножко поздается в аренду. Там очень много градаций. И зачем? Ну, я имею право жить в собственном гараже, нет?
Почему бы и
нет? Если я не буду требовать прописку. А, потому что я живу в помещении, для этого не предназначено. Никому удобств, неудобств не создаю, да и ради бога. Мои дела. Вот в чем причина такой тяги к повальному регулированию? Мы об этом спорили на круглых столах, в том числе с главным архитектором Григорьевым. И очень трудно определить, что такое постоянное место жительства. Тюрьма – постоянное место жительства? Или это все-таки время, временное его пребывание?
В зависимости от приговора.
Пожизненное.
Это постоянное.
Прописывать? Не получится, понимаете? Если подходить к этому вопросу философски, все мы временно пребываем. Даже в очень собственном жилье. А ипотека, которая на внуков распространяется. Ну, не надо, не надо пытаться все кодифицировать. Есть определенные жизненные практики, вот их надо пытаться уложить в рамки закона. Все, что не запрещено, разрешено. Можно из этого извлекать какой-то доход государству? Можно, но получится ли? Или, может, оставить в покое граждан, которые сами договариваются? Тогда не надо разрешать им обращаться к государству за защитой. Не зарегистрировали договор, все, нарушение в вашем отношении не рассматривается. Как-то так. Но это принцип Курчатова. Сначала проложить тропинки, пускай сотрудники ходят как им удобнее, а потом их асфальтировать. У нас сначала проложат трассу, потом, значит, обнесут ее с двух сторон барьерами, а потом удивляются, почему никто не едет. Почему-то не едет. Вот примерно так выглядит наша законодательная система. Меня поразили цифры, которые приводили коллеги с одного из юридических порталов. Налоговый кодекс меняется раз в 17 дней поправки.
Ну что?
Жилищно-лесной кодекс. Раз в 30 дней поправки вносится. Ну, куда тут? Это невозможно выстраивать стратегии. То же самое вот относится к третьему вопросу, например, который пришел от пользователя Гаврила Лыков. Что делать семье с совокупным доходом 100 тысяч рублей? Собственно, вопрос между арендой и ипотекой. Сейчас семья снимает жилье и платит за аренду 25 тысяч. То же самое. Можно построить длинную жизненную стратегию или нет? Если у этих замечательных людей есть уверенность в том, что они будут эти 100 тысяч зарабатывать в ближайшие 10 лет, так, конечно, надо выбирать ипотеку. Да? Первый совет сразу.
Да.
Потому что даже по недавним исследованиям, если не ошибаюсь, НБКИ, Национального бюро кредитных историй, 99 тысяч рублей как раз-таки для Петербурга – это уровень комфортной ипотеки, который позволяет купить приемлемое жилье с длительным сроком кредитования и платить не половину дохода, а хотя бы там чуть больше трети дохода. Ну, конечно, вот мы в студии обсуждали, что смотря какой ребенок, смотря сколько ребеночку лет, какие на него расходы, а не планируется ли пополнение семейства. Но для этого человек должен быть уверен, что он работает на этом месте, получает, если будет хорошо работать, фирма не закроется, его не уволят, зарплату не урежут. Кто у нас может быть уверен, кроме определенных категорий госслужащих? Да и у тех самые разные приключения случаются внезапные, да? И вот это отсутствие долгосрочного планирования не позволяет дать корректный совет или хотя бы рекомендации.
Ну, можно просто оценить, что если семья платит уже 25 тысяч рублей в месяц аренду, то с той же ставкой ипотеки можно, в принципе, купить приемлемое жилье, однушку уж точно.
Ну, втроем в единичке, знаете ли, не сладко.
Ну, я думаю, что можно даже двушку, но...
А приличная, либо она будет далеко, да,
да.
Тут придется взвешивать.
То есть, либо это какое-то...
Либо платить уже половину дохода.
Старое жилье.
Да, либо это старый фонд. Тут, наверное, какие-то такие варианты. Какие существуют федеральные городские программы поддержки? Их прорва все не перечислить. На что точно можно не рассчитывать? На получение жилья в порядке городской очереди, если нет каких-то супер-пупер льгот. Вот это вот ни о чем. Но очередникам предлагаются разные программы частичной такой материальной помощи для молодежи, для многодетных, для специалистов, для бюджетников. Можно рассчитывать, что там первый взнос закроют, что ставка по кредиту будет льготная. Вот на это рассчитывать можно. Зависит от того, какая конкретная семья. То есть государство, в общем-то, уже списалось. Бесплатного жилья, ребята, не ждите, но вот помочь немножко выбраться из какого-то жизненного тупика. Но большинство программ, оно действительно для тех, кто живет в Петербурге там 5 лет и больше. опять-таки к вопросу о постоянном, непостоянном проживании. Еще один вопрос от нашего традиционного собеседника Алексея Боднара. Если не ошибаюсь, это активист группы покупателей апартаментов в комплексе «Виват». И да. Опять вопрос про апартаменты. Есть мнение, что спасательным локомотивом для рынка недвижимости может стать строительство апартаментов, так как наш город уникален по количеству земли почти в центре города, не предназначенной для жилой застройки. Ну, серые зоны имеется в виду, я так понимаю. Серые зоны, промышленные набережные наши замечательные, огромные массивы в Калининском районе есть, тоже там недалеко от него. Выборгская набережная почти вся освоена. Ну и дальше Алексей говорит о том, что понятно, хоть и строится по 214-му, но правила банкротства застройщика особо и не распространяются. Да, это формат удобный, он может оттянуть на себя существенную часть спроса, и он влечет за собой определенные риски, в том числе и риски, связанные с банкротством застройщика. Я обратил бы внимание на то, что крупные и серьезные застройщики все чаще обращают внимание на формат апартаментов. Вот в этом году строительный трест заявил 2 проекта сразу в этом формате, в апартаментах. Вот. Я полагаю, что у Сетла есть апартаменты, то есть серьезные застройщики будут этот формат использовать и продвигать. Ну а с компаниями такого калибра с ними как-то немножко спокойнее все-таки. Как говорили американцы в период кризиса, слишком большой, чтобы рухнуть. Хотя у боксеров есть другая поговорка: большого бить интереснее, он так забавно падает. Да? Но пока у нас вот из крупных компаний только совершенно неструктурированная компания развалилась. СУ-155, ну а город из числа новичков, то есть она никогда большой не была, не успела.
С другой стороны, хочется отметить, что апартаменты пока что это довольно редкий формат на
фоне
жилья. Да, и для тех, кто покупает им квартиры, понятно, что они там дешевле, то есть апартаменты, но стоило бы заранее посмотреть свои риски. Почему эти апартаменты все-таки дешевле? Какие есть подводные камни? Потому что потом винить во всем государство тоже довольно странно.
В карты, Антоня. Преферанс вам знаком такая игра?
Нет.
Вам придется поверить на слово. Вот играть в азартные игры с государством, потому что сесть в преферанс, посмотреть свои карты, взять прикуп, назначить игру, определить козырь и узнать, что козырь все равно крести. 5 минут раньше мы с вами говорили о том, что налоговый кодекс меняется раз в 17 дней. Как можно учесть все нюансы, если мы не знаем, каким будет законодательство? Так, более-менее, ну, плюс-минус.
Хотя бы исходя из сегодняшнего дня.
Ну да.
Сегодня уже есть какие-то правила, и можно уже, исходя из них, оценивать, насколько это рискованно.
Застройщики просят чиновников об этом который год. Ребята, не меняйте правила хотя бы пару лет. Я придумал материал, он выйдет не фишки, он будет называться «Обломитесь миллионы». Это чудовищно, да, но есть рынок, который живет по своим все-таки правилам, спрос, предложение находят друг другу. Есть какие-то фундаментальные вещи, которые позволяют осторожно прогнозировать. Ну, вот было ощущение, что программу бесплатной приватизации не свернут. Если свернут, по крайней мере, не перед выборами. Хотя бы так. Апартаменты не запретят, отчасти по тем же причинам. Про хрущевки, про необходимость их реконструкции закричат громко, опять-таки, в начале предвыборного цикла. Я вчера спросил уважаемого строителя, господина Персирова, можно ли вот реализовать, за сколько лет можно реализовать московскую программу сноса, расселения и нового строительства с учетом того, что хрущевок 25 миллионов метров, официальная цифра. Это невозможно, сказал господин Версиров. Говорю, ну как же, вот написано. Это невозможно, говорит господин Версиров. Ну, потому что есть цифры, потому что если в Москве за год продается 2,5 миллиона, а для того, чтобы снести и расселить 25 миллионов, нужно 75 миллионов построить, это на 30 лет. Просто. Вот ничем больше не заниматься в Москве. Ни очередниками, ни аварийным жильем, ни программами льготников, а только хрущевками. Это на 20 лет, на 30 лет. Весь спрос аккумулировать сюда. Или есть другой вариант. Там Москва тратит в год 112 миллиардов по программе жилища. Да? Ну тогда, если все делать за счет бюджета, и опять же, плюнуть на очередников, на аварийщиков и прочих, тогда 20 лет с небольшим. Тогда зачем? А для того, чтобы осваивать небольшие оставшиеся пятна, квартальные, и дать такую возможность застройщикам, необходимы поправки. Там было 2 варианта, была развилочка. Мы снова возвращаемся к возможности прогнозировать жизнь хоть как-то, да? И сначала шла речь о том, что будут внесены изменения в федеральное законодательство, которое касается расселения. Ну, вот это правило 80-20, да? Uh-huh. Если 80% жителей дома высказались за переселение, остальных 20 не спросят. Пускай выкупают у них государство uh-huh. по рыночной цене, определенные специалистам все-таки. Нет. Теперь говорят о том, что для Москвы будет сделано исключение, и в Москве будет введен особый порядок сноса и расселения хрущевок. Как будто вот хрущевки строились только в Москве. Ну вот пока вот такая вот развилочка интересная возникает. И тогда просто обитатели петербургских хрущевок и те, кто делает ставку на программу реновации, должны это учитывать. Обязательно. Ну, иначе не получится.
До них нововведения не дойдут.
Дойдут, но не везде и не всегда. Видите, программа реновации где у нас наиболее успешна? Там, где хрущевок вообще нет. Это вот, пожалуйста, в Рыбацком, там, где был массив ИЖС. Ну, легко.
Да, конечно.
Выкупить, снести, построить — не вопрос. А у нас же есть тесный квартальчик, в нем 3-4 относительно новых дома, в нем 5-6 памятников, которые трогать нельзя, и нет пятна, куда можно втиснуть дом, чтобы в него переселить людей из хрущевки. Ну, нет такого пятна. Ну и как быть, если расселять полагается в границах квартала? А зато есть семья Ивановых, которая сидит в уголке своей расселенной хрущевки и хочет по миллиону за квадрат. Ну, история известна. Федеральный тупик. Есть очень позитивное начало, есть огромный спрос со стороны людей, которые улучшают свои жилищные условия, располагают небольшими деньгами, людей, которые приезжают закрепиться здесь, зацепиться, обучиться, найти работу приличную, потому что в регионах совсем кисло. И это поддерживает рынок на плаву. Это создает финансовые потоки, которые государство не может отменить и запретить, да и не хочет. Это строительство, это мультипликатор, это налоговые 20% налогов по экономике города, то есть нельзя это перекрывать. Значит, какие-то формы будем находить. Еще один вопрос, он на ваш сайт пришел, по-моему, да? Попытка Минстроя и АИЖК создание компенсационного фонда для обманутых дольщиков. Почему они думают, что компенсационный фонд создан для обманутых дольщиков? У меня такое ощущение, что он создается совершенно для других целей. То есть идея это гениальная в основе. Собрать добросовестных застройщиков деньги, чтобы недобросовестных этими деньгами перекрывать. И чтобы никто тут с митингами не выходил, не бузил, Смольному завтракать не мешал, а то в самом деле. Вот и все, и вся любовь за 3 копейки. Ну, история долгая, финансовые потоки не очевидны. С какой суммы брать деньги с заявленного строительства или с каждого договора, тоже непонятно. Куда пристегнуть кооперативы, опять-таки не ясно. Совсем запретить кооперативы тоже не получается. Тут, кстати, очередная реинкарнация у нас происходит в среде справедливой России. Зреет очередной законопроект о возвращении к советской практике кооперативного строительства, чтобы граждане объединялись, сами нанимали застройщика и так далее, и так далее. Я очень люблю эти инициативы с праворосов. У них там есть история с жилищными сберкассами. 10 или 15 лет законопроекту. Вот он был внесен, они время от времени его реанимируют. Ну, то же самое. Граждане скидываются на эти деньги, что-то там делают. Здесь, я думаю, будет примерно та же история. Давайте, значит, кризиса на рынке мы с вами не видим. Разнообразные законодательные инициативы не оставляют серьезных возможностей для долгосрочного планирования. Есть устоявшиеся формы. Вот вторичное жилье, первичный рынок, более-менее устоявшиеся формы. В них как-то поспокойнее. Как правило, все новые формы сулят определенную экономическую выгоду. Будь то апарты, будь то малоэтажное строительство там, в ближнем пригороде на кооперативной основе. Там есть свои риски, да? Довольно большие проекты. Но там подешевле. И весь рынок движется гигантской пружиной, которая называется «борьба жадности с осторожностью». Или, как определял, по-моему, Жванецкий в нашей истории, вся история российская — борьба невежества с беспределом. Да. Борьба жадности с осторожностью. Можно ли купить жилье абсолютно надежного застройщика в качественном доме? Да, конечно, не вопрос. Полтора рынка, полторы рыночные цены, и в готовом доме покупайте. Никаких проблем. И кредит вам дадут. Можно ли покупать жилье с доходом 100 тысяч? Да, конечно. Но имейте в виду, что травма, болезнь или вдруг потеря рабочего места сразу же ставит эту схему под вопрос. Ко мне вчера приходил один замечательный давний знакомый, приятель моего сына. Типичная история. Есть определенная сумма денег накопленная, есть квартира, есть желание жить в более просторной новой квартире. Вот из этого надо собирать комбинацию. То ли брать кредит под новостройку, да, потом продавать свою готовую и выплачивать. То ли брать кредит под старую квартиру. А вы знаете, что под старую квартиру кредит дадут по более высокой ставке, хотя она есть. Да, потому что он не под покупку квартиры берет, называется кредит на иные цели. И там будет не 12%, а
14%. Да, вот. Это правда.
То есть и у каждого жителя города, который недоволен своими условиями, конечно, будет какой-то набор вариантов. И единственное, что можно здесь посоветовать, этот набор вариантов надо представлять себе максимально полно. Граждане часто не знают даже те вещи, которым государство готово помогать и обеспечивать. Участие в жилищных программах. Там страшный геморройный процесс собирания справок, там 50 доказываний, что ты не верблюд, там Росреестр у нас только-только реанимироваться начинает. Вот. Но тем не менее это надо знать и использовать. По мере возможности мы с вами в этих историях помогаем. Вот на что я точно не рассчитываю и не хочу рассчитывать, на то, что у нас рынок вернется к монополии государства, что будет один большой строительный трест глав Ленинградстрой какой-нибудь, который будет строить очередную порцию жилья массового спроса.
Хрущевок
2.0. Хрущевок 2.0. Хотя, что делать с хрущевками 1.0, все-таки думать уже совсем надо. Тут я встретил один интересный комментарий. Вот правильно дяденька задумался. Он говорит, ну хорошо, говорит, сейчас мы вот там процедуру сноса, там замена хрущевок как-то отложим, а через 10 лет начнут приходить негодность дома 60-х годов постройки. Тогда что? И есть очень такая не вполне корректная, но понятная аналогия. Представьте себе, что замечательный комбинат «АвтоВАЗ», вот он построен в 70-х, и он выпустил там 50 миллионов автомобилей. И все выпустил и перестал в один момент. И больше они не выпускаются. В таком объеме, в таком масштабе нового строительства нет. А если есть, то выпускаются, соответственно, кадиллаки. Ну, у нас весь рынок начинался с элитного фаба. И в отличие от автомобилей, завести из-за границы никак нельзя. Жилье — это то, что надо строить здесь. И вот сейчас до власти начинает доходить. Да, все это имеет срок годности, все это начнет сыпаться. Можно поставить ржавую десятку на техобслуживание, даже что-то в ней поменять, но радикально эта проблема не решит.
Больше того, эти десятки не выбывают. То есть какие-то люди от них избавляются, но им начинают пользоваться сразу следующие.
Да, конечно, конечно, конечно. И это проблема, которая сегодня не имеет понятного решения. Ну вот единственное, что бы я хотел от действующих чиновников, немножко больше честности. Можно, у хрущевок есть свои плюсы, да? Там приятная среда обитания, там сложившаяся комьюнити, там зелени полно, да?
Ну, такие вот плохие планировки.
Планировки там разные. Собрать людей, жителей дома, и сказать, вот содержание и обслуживание вашего дома и ремонт вашего дома стоит таких-то денег, а через 5 лет будет стоить столько-то денег, а через 10 лет столько-то, ну, потому что все изнашивается, сети надо менять и так далее. Согласны вы с такой перспективой, нет? Если согласны, имейте в виду, государство будет платить вам 90% за ремонт ближайшие 5 лет, потом 80, потом 70, и потихоньку будет выходить из этого процесса. Ну, не хватает. Денег нет, но вы держитесь. Но вот такого открытого разговора с жильцами никто не ведет. Будем попробовать замещать и эту функцию государства. Тони, мы с вами сделаем такую программу по заявкам раз в месяц, да?
Почему бы и нет?
Почему бы нет? Хорошо. Друзья, собирайте вопросы, мы постараемся для вас понемножку собирать ответы или, по крайней мере, подскажем, в каком направлении их искать. В эфире была программа «Квадрат», ведущие Дмитрий Семочкин и Антонина Асанова. Всего доброго. До встречи через 2 недели. 8 марта мы же не выходим?
Нет.
Нет, и то хорошо. Тогда с наступающими праздниками.